что это? Впервые так горько и безысходно думал Егор и впервые смутно припомнил, что он никогда почти открыто и просто не радовался. Все удерживала какая-то сила, все как будто кто-то нашептывал в ухо: «Не радуйся, не смейся». А почему? Кто мешал? Ведь живут другие, горюют, радуются, смеются, плачут, и все просто и открыто. А тут как проклятие какое, вечная непонятная подозрительность, злоба, несусветная гордость, любавины. Какие же мы такие любавины, что нет нам житья среди людей, негде голову преклонить в лихое время. Уже сейчас страшно стало своего скорого одиночества. Без людей нельзя, они гонят от себя. В сумерки пришли старики. Марья скончалась у них на руках. В полутемном большом доме Любавиных началась тихая, шепотливая суетня. Егора собирали в далекий путь. Он сидел безучастный. Емельян Спиридонович объяснял сыну: «Как этот лог проедешь, так сейчас бери вправо, на гору Бубурлан. Ее даже ночью заметишь, и держи ее на виду все время. Потом пасека одна попадется, старик Малышев там. Он меня тоже знает. Дальше расспроси его, он лучше расскажет. Добирайся ночами». Конрад набивал в мешок хлеб, сало, патроны. «Ваньку мы к себе возьмем, не думай про это», — сказал он. «Он сейчас-то где?» — спросил Егор. «Кип ему занесли», — ответил отец. «Он принесет его проститься». В сенях в это время заскрипели осторожные шаги. Вошел Ефим. Нес на руках спящего мальчика. «Куда бы его?» «Давай сюда». Михайловна приняла внука, положила на кровать. Егор подошел к кровати, долго ломал коробок спички, не мог зажечь. Ефим достал свои, чиркнул. Желтый трепетный огонек выхватил из мрака лицо мальчика. Он крепко спал. Верхняя губенка оттопырилась и вздрагивала от дыхания. Все молча смотрели на него. Слышно было, как по жести крыши застучали первые капли дождя. Лицо Егора окаменело. Глаза сухо горели невыразимой тоской. Ефим послюнявил пальцы, прихватил спичку за обгоревший конец, поднял огонек выше. Он последний раз усилился, пыхнул и погас. В темноте захлюпала Михайловна. «Пореви еще!» — сдавленным голосом зашипел Емельян Спиридонович, сам едва сдерживая слезы. В полночь Егор выехал с родительского двора. Тихо шуршал дождь. Деревня спала. Огней нигде не было. До ворот по бокам лошади шли отец и братья. «Не горюй особо», — напутствовал отец, «передавая себе с надежными людями. Проживешь как-нибудь». Кондрат и Ефим молчали, только у ворот пожали один за другим руки. Егор, Ефим сказал: «Счастливо добраться». Егор подстегнул коня и пропал, растворился в темноте. Марью хоронили на другой же день, торопились, опасались, что Сергей Федорович тронется умом. В гробу лежала черная какая-то старая, чужая женщина. Трудно было узнать в ней красавицу Марью. Когда Сергей Федорович приходил в себя, он начинал выделывать такое, что даже у мужиков волосы вставали дыбом. Он склонялся над гробом и разговаривал с дочерью, как с живой. «Доченька, Маня!» — звал он. «Проснись, милая. Вставать пора, а ты все спишь и спишь. Кто же так делает? Манюшка, ну-ка поверни головушку свою!» Сергей Федорович брал в руки голову покойницы, шевелил, качал из стороны в сторону, поднимал веки. Мертвые глаза Марьи смотрели внимательно и жутко. Присутствующие не выдерживали. Сергея Федоровича брали под руки и выводили из избы. Он вырывался, снова вбегал в избу, падал лицом на грудь мертвой дочери и начинал: Ой, да не проснешься ты теперь и не пробудешься. Да кровинушка ты моя горькая, да изорвали-то они все твое тело белое, да надругались-то они над тобой, напоганились. Его силой оттаскивали от гроба, и он терял сознание. Любавинах никого у гроба не было. Только на могилку, когда хоронили, пришли Емельян Спиридонович с Михайловной. Стали в сторонке. Сергей Федорович увидел их, пал на колени, сделал земной поклон могиле дочери и взмолился к небу. «Господи, батюшка, Отец Небесный, услышь меня, раба грешного! Пошли ты на их, на злодеев, кару! Никогда я тебя не просил, Господи! Шибко уж мне сейчас горько, Господи!» Емельян Спиридонович круто развернулся и пошагал прочь с могилок, Михайловна за ним. Так шли по деревне, один впереди, другая сзади, шагах в трех. Когда подходили к дому, Емельян Спиридонович сказал: «Караулить дом надо ночами, может подпалить». Федя Байкалов узнал о смерти Марии через два дня, когда ее схоронили уже. Он возвращался из города, ездил за углем и железом и встретил около Баклани дальнего своего родственника, Митшу Байкалова. Тот ехал домой с возом бревен для сарая. «Слыхал новость-то?» — крикнул с воза Митша. «Каку новость?» — Федя придержал коня. «Егорка Любавин бабу свою решил». Федя выронил из рук вожжи. С минуту беспомощно смотрел на Митшу, потом подобрал вожжи, подстегнул коня и опять остановился. «За что?» «А черт его знает, никто толком не может сказать, спуталась, что ли, с кем-то». Федя погнал коня. Дома быстро распряг его, засыпал овса в ясли, вошел в избу. Хавронья белила печку. Увидев мужа, она почему-то испуганно съежилась и, не поздоровавшись, Федя тоже не поздоровался, усердно зашаркала щеткой по шестку. Федя сел к столу, вынул из кармана бутылку водки. «Дай закусить». Хавронья молчком послушно достала из печки жареную картошку, взяла с полки пустой стакан, поставила на стол. Федя налил вровень с краями, выпил. «Егорка, конечно, ушел», — сказал он, не обращаясь к жене. «Нет, дожидаться будет», — буркнула Хавронья. Федя медленно повернул к ней голову. «Я тебя не спрашиваю, а я и не разговариваю с тобой. Нужен ты мне, пьянчуга!» «Выйди в один момент из избы», — приказал Федя. «Не доводи до греха». Хавронья вышла. Федя допил водку, долго искал в сундуке среди жененных юбок свою новую синюю рубаху. Надел ее и вышел на улицу. Пошел к Любавиным, к Кондрату. Кондрат собрался куда-то идти. Встретились у ворот. Федя, заложив руки в карманы, стал пред ним. «Здорово, Данилыч!» — первым поздоровался Кондрат. Федя продолжал стоять молча, руки не вынул из кармана. «Здорово, говорю!» — Кондрат протянул руку, беспокойно, настороженно играя глазами. Федя плюнул в протянутую руку и спокойно и выжидательно посмотрел на Кондрата. Рук из карманов так и не вынул. Кондрат натянуто улыбнулся, вытер ладони штаны, оглянулся по сторонам. «Ты чего это?» Федя повернулся и пошел в направлении к могилкам. Не дошел немного, постоял и двинулся обратно. Решил пойти к Кузьме. Кузьмы дома не было. «Уехали с Пронькой искать», — недовольным голосом сказала Клавдия. Федя не знал, куда себя девать. Яши не было, Кузьма уехал. Он пошел в кузницу. Кузьма уже 4 дня мотался с Пронькой Воронцовым по тайге, искали Егора. Первым делом кинулись к Игнатию Любавину. Игнатий страшно перетрусил, забожился, закрестился. «Не видел и слыхом не слыхал». Что он натворил-то? Мы у тебя побудем пока. Кузьма сделался в эти дни раздражительным, резким. Подождем. Игнатий подумал и сказал. Зряшное занятие. Не придет он сюда. Что, он дурак, что ли? Это была трезвая мысль. А куда он может податься? Черт их оболтусов знает. Тайга большая. Игнатий успокоился. В глазах появился любавинский насмешливый блеск. Это обозлило Кузьму. «Ничего, придет и сюда, так что поживем здесь». «Живите», — согласился Игнатий, — «только я вам дело говорю». «Зря». Пронька предложил, вызвал Кузьму на улицу. «Поедем к Михеюшке». «Сюда он, правда, не придет». «Поехали к Михеюшке». В избушку, чтобы не насторожить Михеюшку, зашел один Пронька. Побыл там немного и вышел. «Никто не был». Михеюшка хворый лежит. Что с ним? Говорит, грудь. Подождем здесь, решил Кузьма. Выбрали место в кустарнике так, чтобы избушка была на виду. Залегли. Коней спутали и отогнали в тайгу кормиться. Прошел остаток дня, прошла ночь, никто к избушке не подъезжал. Спали по очереди. На рассвете бодрствовали оба. Было холодно. Курили, чтобы согреться, полголоса говорили. Пронька, чтобы хоть немного отвлечь Кузьму от горьких дум, рассказал историю своей любви к одной городской женщине. История была странная и смешная. Зимой Пронька с отцом продавали в городе мясо. Подошла молоденькая бойкая бабенка и стала выбирать кусок. Уж она выбирала-выбирала, кое-как выбрала. Потом начала торговаться. Отец Проньки разозлился и отдал кусок почти в два раза дешевле. А Пронька, пока отец ругался, разглядывал покупательницу. Бабенка была ладная, белозубая, острая на язык. Когда она, расплатившись, пошла, Пронька был готов. Незаметно отошел от отца, догнал бабенку и сказал, чтобы она еще приходила попозже, когда отец пойдет в лавочку греться. Он ей даст мясо за так, за красивые глаза. Она охотно приняла такое предложение. Одним словом, Пронька отвалил ей чуть не половину свиньи и договорился прийти к ней вечерком с бутылкой. Закуска будет жареное мясо. «И понимаешь, — рассказывал Пронька, — не знаю, как думать, специально она так подстроила или это правда было. Сидим, значит, с ней... Толкуем, живет она аж на краю города, под горой. Где кладбище? Ага, около кладбища. Ночь на дворе, а у ней тепло, хорошо так. У меня аж душа радуется. Думаю, заночую тут. Ну, захмелели, она, значит, целоваться лезет. Я ничего, мне это на руку. Ну, значит, целуемся пока с ней, и тут, значит, стук в дверь. Она соскочила, забегала по избе. Я все-таки думаю, притворялась, зараза. Ой, говорит, муж... А до этого ни слова про мужа. Да, он говорит, у меня бешеный. Куда? Давай под кровать, я под кровать. Она, значит, открыла. Слышу, вошли. Этот мужик, значит, разделся и спрашивает, кто у тебя был? Никого не было. Ну, в общем, выволок он меня из-под кровати и начал причесывать. Здоровый попался. Да я еще выпил. Значит, уделал он меня, отобрал деньжонки, какие были, и выставил. А она что? Она ничего. Стоит у печки, посматривает, как он меня метелит. Кузьма закурил и стал смотреть, как над тайгой с восточной стороны все шире и шире, просторно разливается свет. В тишине настороженный шел по земле новый молодой день. Птицы еще молчали, туман поднимался от земли, на той стороне полянки кряжестые сосночи стояли по колено в белом молоке. И сделалось Кузьме до того горько вдруг, до того одиноко, что не стало больше сил сдерживаться. Он уткнулся в рукав, выдохнул со стоном. Пронька замолчал. — Надо Егора найти, — сказал Кузьма. — Жить лучше не буду, но найду. Он теперь один шатается. Банды той что-то не слышно. «Еще ждали до полудня». «Ладно», — сказал Кузьма, — «поехали». «Не придет он сюда. Он теперь далеко залился. Зайдем, посмотрим старика». Михеюшка был совсем никудышный, даже кашлять как следует не мог.